Вы слушаете подкаст «Спасает Иисус народ».
Бог говорит, вы будьте готовы. Вот этот псалом, да, о чем он говорит? Вот последний стих. Что наше время, мы с вами как трава. Вот утром вырастаем красивые, а к вечеру уже все, и нас нет. Нас посекают, и все солома. Что такое мир людей? Телевизор, женитьба, дети, старость, могила. И он видит этот мир людей. Мир несчастных людей. И вперед сюда всегда в мире Бога становится милость.
Подкаст «Спасает Иисус народ» Видецкого прихода Церкви Святого Креста. Проповедь пастора Андрея Козлова. Часть первая.
Мира Божьего всем. Тема воскресения. Бодрствуйте. Предпоследнее воскресенье перед тем, как у нас закончится церковный год. Перед Адвентом. Так что впереди у нас скоро будет Адвент, рождественские праздники. На сегодняшний день мы будем обсуждать, что такое для христианина бодрствовать и ждать. Начнем наше богослужение во имя Отца и Сына и Святого Духа, гимном номер 125. Всем добро пожаловать. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше перед Тобою, и тайное наше перед светом лица Твоего. Аминь. Это было Божье Слово, записанное в книге Псалмов. Братья и сестры, тема воскресения, как я вам сказал в начале, бодрствуйте. В самом начале хочу привести такой пример. Один мой брат, верующий человек, рассказывал о том, когда наступает время к Рождеству, время Рождества, то... Скажем, в Финляндии, да, вот, ну вот рассказывал финн, он верующий, он такой, поделился своим впечатлением. Он говорит, что на Рождество всегда в Финляндии церкви очень полные, очень-очень много людей. И в момент Рождества он говорил, что даже есть в одном городе большая церковь, что посадочных мест в церкви, скажем, 400 или 500, то служители церкви, им приходится... В момент, когда церковь заполнилась, закрывать двери и говорит, что ну, сейчас уже полная церковь, что мы не можем сейчас. Вам... Ну, так как в город большой и много других церквей, пожалуйста, ты можешь прийти в любую. И люди по научению какому-то, по традиции, еще по каким-то причинам, они приходят в церковь. И в момент Рождества это самый такой момент, когда массы людей идут в церковь. Но он говорит, весь остальной год, все остальное время, весна, осень, лето, оно проходит... в неком запустении церковном. Церковь пустая. И священники проповедующие, они проповедуют трем или двум человекам. И как бы и церковь, она без надобности. И он посетовал на такую реальность, что в момент, когда происходит этот или рождественский праздник, или пасхальные события, да, которые там весной, церкви полные. Но вот тема «Бодрствуйте», да, она о чем говорит? Является ли это бодрствованием? В какой-то один день в году уделить, ну, наверное, нет. Конечно, мы не можем обвинять людей, да, что они не приходят в церковь. Но, ведь помните, мы в какое-то воскресенье говорили, что значит ходить в церковь? Неважно, в эту или в другую, или, но заботиться о своей душе, что вот это значит? Это же не просто дань уважения церкви, дань традиции. Походы в церковь, ежевоскресные такие, когда ты приходишь в церковь, сидишь, слушаешь слово, там, или не слушаешь, или пытаешься слушать, там, склоняешься в молитве. Вот это и есть бодрствование. Значит, внутри человека есть что-то, что в отношении Бога его заботит. И вот этот человек сказал, что было видно и видно по тому обществу, что как-то Бог, он не очень беспокоит людей. Праздник Рождества, да, прийти. Ну, понимаете, там общество, оно с малых лет, они в свое время... рождались и уже регистрировали в церкви, что они родились. И церковь была как часть государства. Сейчас они могут этого делать, а могут не делать. Так получается, что люди думают, что один раз прийти в церковь и как бы отдать дань такое, знаете, уважение, что ли, или сделать вот этот шаг в церковь, это вот этого достаточно. Но помните, мы в прошлое воскресенье читали, о чем Бог говорит, да, о чем Он предупреждает? Он говорит, смотрите, смотрите, что происходит в мире. И почему вот следующее воскресенье, то бишь сегодняшнее, оно называется «бодрствуйте». Бог говорит, вы будьте готовы. Вот этот псалом, да, о чем он говорит? Вот последний стих. Что наше время, мы с вами как трава. Вот утром вырастаем красивые, а к вечеру уже все, и нас нет. Нас посекают, и все, солома. И в псалме так сравнена человеческая жизнь, что она настолько мимолетна, что это настолько незначительно. Для нас, да, кажется, что время там 50 лет, 60 прожить надо, ого-го. Но в итоге, когда там, если спросить человека, да, ну что, вот когда он приходит к некому рубежу, финишу, да, вот прожитому, то для него не то, что вот этот момент уже вот подошел, а то, что вот вся вот эта жизнь, она, может быть, пришла на самом деле очень незаметно. И, может быть, было это 60 и 70 лет. Но можно и 70 лет прожить абсолютно незаметно. И прийти к некому финишу, в котором ты ничего абсолютно не имеешь. Или прожить 20 лет, но настолько полной жизнью, настолько жизнью, которая была отдана, что она на самом деле по количеству и по ощущениям, как 70 лет. И вот Бог предупреждает здесь, что вы, люди, живущие на земле, должны бодрствовать. Бодрствовать о том, чтобы быть готовыми. Расскажу вам такой случай. Я за свою практику, пока я работаю священником, ну, может быть, раза четыре отпевал людей. Был на отпевании. Когда я еще был, такую практику проходил, студентом еще учился. И как-то мне попадало быть на моменте отпевания, когда я должен был отпевать людей. Я видел из этих, может, 4-5 раз разную реакцию на смерть, которая вторглась в жизнь людей. Я видел реакцию людей, абсолютно не, в глазах людей было абсолютно непонятно, как и почему это произошло. Почему смерть вторглась? Ведь ее никто не ждал. Видел еще один случай. Я был на отпевании одного верующего человека. И он такой из ингерманландской семьи, у него такие все корни в Карелии. Я видел его, когда мы приехали туда, это было в селе Михайловском, то я зашел туда, и понимаете, при том, что в этом доме сейчас лежит покойный, да, и как бы момент скорби всегда. Зашел в этот дом, и там не чувствовалось вот этого... вот этой безысходности. Вот эта смерть этого человека, она не стала чем-то таким устрашающим. И когда я отпевал, то было... вот когда ты стоишь рядом, да, вот спокойно, и когда ты говоришь, что из праха ты взят, и в прах возвращаешься, вот в этом доме очень хороший дух. Вот этот человек, мне так показалось тогда, он был готов уходить уже. И он ушел в тот момент и туда, куда он хотел уйти. Я видел на похоронах люди, чтобы меньше соприкасаться с смертью, накачиваются алкоголем, и потом что-то такие речи говорят пустые, или восхваляют покойного, или еще что-то. Кто-то ходит там, добавляет. Но в этом доме было тихо, спокойно, мирно. И когда в момент отпевания я сказал, что да, из праха ты взял, в прах возвращаешься, я проповедовал людям о том, что мы, в принципе, тоже должны быть готовы к тому, что, может быть, этот день, когда Бог захочет забрать нас к себе. И вот эти разные ситуации, которые говорят о готовности или не готовности, о том, человек бодрствует он или не бодрствует. Конечно, я понимаю, очень тяжело бодрствовать, потому что мы живем в этом мире, нас в этот мир привели, нас не спросили, хотим ли мы здесь жить или не хотим. При этом нам потом церковь говорит о том, что мы плохие, о том, что мы грешны, что мы должны исправляться, о том, что мы должны верить. И я понимаю, и понимаю себя, и понимаю людей, которые задаются вопросом, почему, а как, если у меня нет сил даже противостоять этому миру. Но Бог, пришедший сюда, дает людям возможность спасения. Но при этом Он и предупреждает, вы должны бодрствовать. Нельзя, как я там сказал, врастать в этот мир. Потому что там сказано, что придет момент очень неожиданно. Придет момент, когда вы его не ждете. И он придет настолько неожиданно, что будет две реакции, как я вам сказал. Или реакция шока, как? И за что, и почему? Или же наоборот? Да, этот человек ушел на небеса. И это касается каждого из нас. Успешных, менее успешных. Мужчин, женщин, юных, детей. Или наоборот, очень взрослых, пожилых людей. Это касается всех. Это касается мир людей. И об этом Бог предупреждает, простите, и сегодня. И мы еще будем во время чтения Евангелия, после Евангелия, я вам расскажу еще и буду проповедовать вам на эту тему, на тему бодрствования. Для чего и почему это надо делать? И о чем говорит Господь, когда предупреждает людей о моменте бодрствования? Склонимся в молитве покаяния. Небесный Отец, через Сына Твоего и нашего Господа Иисуса Христа, мы в этой молитве исповедуем перед Тобой все наши согрешения, которые мы соделали осознанно или неосознанно. Всякий наш поступок и мысль, и желание, которое есть греховное, пусть Господь будет прощена сейчас. Если что-то мы не считаем грехом, то Ты, Господь, вложи в наше сердце покаяние, раскаяние о том, что мы соделали. Прости нам, Господь, все наши грехи, омой, и пусть, Господь, мы предстанем перед Тобой и в это мгновение, как очищенные Твоей кровью, как спасенные, как Твои дети, которые искуплены. Прости нам всякий грех во имя Господа Иисуса Христа. На основании слов, которые запечатлены и заключены в Слове Божьем, о прощении, о милости, о искуплении без дел, но именно по милости Божией, могу сказать вам, что всякий наш грех, который мы исповедуем перед Богом, не для чина литургии, не потому что так делается в церкви, а то, что мы на самом деле сопереживаем от того или другого дела, и которое говорится о том в Библии, что это грех, если мы сопереживаем и говорим, что да, это неправильно, и если мы раскаиваем его перед Богом, то эти грехи прощаются. Есть еще один момент. Мартин Лютер сказал, что есть разница между покаянием и сожалением. Когда человек что-то делает, какой-то греховный поступок, и потом происходит некий плод, и потом человек очень раскаивается в этом, да, сделал неправильно. Есть другой момент, момент покаяния. И в чем разница? В том, что человек просто сожалеет, что да, это было сделано неправильно, но живет и продолжает это делать. Но покаяние в том заключено, что, как говорит Мартин Лютер, что раскаявшись в грехе, ты готов жить и не делать его дальше. Вот это покаяние. И вот это есть, на самом деле, тот момент исповедания, за которым следует изменение. Вот это и есть истинное покаяние. Когда ты у Бога просишь не просто прощения, но сил для помощи, чтобы не творить этот грех. И пусть наши исповеданные сейчас грехи, они будут именно покаянием. И неважно, какие грехи, слово ли или дело, или даже мысль. Потому что в Библии говорится, что это все равнозначно. Там говорится, подумал о человеке плохо, то ты убийца. Возжелал в сердце, ты прелюбодей. Не надо же делать. Через покаяние, через призыв к Богу о помощи, как я вам говорил, Бог меняет нашу природу, которая становится способна не делать какой-то грех. На основании слова могу сказать, всякий исповеданный перед Богом грех, он прощен. Небесный Отец, благодарим за день сегодняшний, за то, что в нем, независимо от того, что мы переживаем, что мы чувствуем, и какой день, по нашему мнению, сегодня, добрый или нет, Ты и в этом дне показываешь каждому из нас, что кроме нашей жизни есть что-то еще другое, кроме нас есть что-то, тот мир, который есть мертвой. Спасибо, что независимо от нашего неверия, Ты все-таки через эти воскресные службы всем нам пытаешься проповедовать Небесное Царство. Спасибо, что Ты пытаешься показать, каким-то образом даже доказать, что кроме нашего мира есть мир другой. Спасибо, что Ты дал возможность и сегодня быть этим молитвам, звучать этим гимном. Господь, сохрани каждого из нас. Сохрани людей, которые пришли сегодня сюда, чтобы в их сердце все-таки было сопереживание и было бодрствование, чтобы люди размышляли о том, куда они идут и в чем состоит их жизнь. И дай, Господь, не ослабевать в этом бодрствовании. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы встанем и выслушаем текст из книги Откровения, глава 22, стихи с 10 по 17. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный путь еще делает неправду, нечистый пусть еще осквернится. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженные те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит, «Эй, гряду скоро, аминь, эй, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Из глубины сердец мы исповедуем нашу святую христианскую веру. «Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Девы Марии, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего из мертвых на третий день, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскресение плоти и жизнь вечную. Аминь». Встанем и выслушаем текст Евангелия, данный на это воскресенье. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 36-44. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел в Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Помолимся. Небесный Отец, благослови это Слово, благослови Дух каждого из нас, чтобы мы воспринимали Слово для созидания нашей души, для созидания той веры, которую Ты уже вложил. Открой нам это Слово, Господь, Духом Святым. Аминь. В этом тексте говорится о событиях, которые происходят в Ветхом Завете, о днях Ноя. Сейчас расскажу вам сперва о том, что такое было дни Ноя и почему был потоп. В Ветхом Завете, в книге «Бытие», там говорится о том, что люди... Почему вообще произошел потоп, да? Почему произошли события, да, связанные с потопом? Вот по какой причине, да? Можно подумать, что вот всех плохих похоронили, потопили, а всех... Вот Ноя и его семью, он там хороший был, его оставили. Но там был такой очень важный момент, в принципе, как бы это правда, потому что... Почему был вызван потоп? Потому что там сказано, что люди настолько были развращены, что Бог посмотрел на этих людей и пожалел, что сделал, что создал их. Был полный такой греховный разврат. И вот он говорит Ною о том, что Ной должен строить ковчег, в котором он в свое время укроется от этого потопа. Люди, которые видели, как Ной это делал, они, наверное, считали его с ненормальной психикой, если бы сказать по нашему языку. Они смотрели на него, человека, который строит. Это было, понимаете, это же такой... Это же не было там, как у нас тут по Ладоге эти баржи гоняют. Это не такое было, это было что-то большее. И каким образом происходило так, что по парам животные входили? Я не знаю, я просто представить не могу. Моей фантазии не хватает. Потому что, как я начинаю представлять, как это было, все превращается в некую фантастику и сказку. Ну, раз в Писании говорится, значит, каким-то образом это все было сохранено. И животные по паре, да, мужского и женского. И семья Ноя вошла в ковчег, пошел дождь. И дождь длился какое-то время. Заполнял города, потом заполнял все низменности и затопил все. И человечество... Человечество, которое было, в принципе, рождено для того, чтобы властвовать на земле, жить в некой гармонии, оно было уничтожено, вот кроме этой семьи, семьи Ноя. Самое удивительное в этих словах, и очень похоже на наше время, тут говорится, «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как Ной вошел в ковчег». Ну, видно, что опасности, да, и угрозы какой-то для человечества люди не видели. Ну, ничего ж не происходит. Ну, вот человек какой-то там непонятно что-то делает, строит там. Сейчас бы назвали фанатик или, может быть, куда закрыли в больницу какую-нибудь. Дел куча. Жениться, замуж, работа. И никто не думал, что в какой-то момент все может закончиться. И представляете, люди живут своим миром, да? Вот как сейчас мы. Вот я говорю сегодня, да, проповедую вам и себе, да, что мы должны бодрствовать. Насколько реально мы воспринимаем эти слова? Я так смотрю и думаю, что церкви сейчас заняты не тем, чтобы бодрствовать, а том такой дух соревнования. С одним братом верующим разговаривал. Не лютеранин он, но сил у него хватает разговаривать со мной. И вроде бы говорит мне о вещах, что мы братья по вере и прочее, прочее. Но при этом всякий раз идет акцент на том, что мы как бы и не вместе. Какие-то вещи мы вместе не можем делать. И так я думаю, ну хорошо, тогда чем мы заняты? Вот чем занят мир? Церкви, верующие люди. Ну чем просто мир занят, это понятно. А те, кому открыта вера, открыта Богом, вот та истина, которая заключена в Писании. И так получается, что ведь мы, по сути своей, мы же не ждем ничего. Мы не бодрствуем. Мы по-другому поступаем. Мы боимся. Но боимся чего, да? Там где-нибудь в Европе, да, где сейчас там, или где там бушует эта новая эпидемия, люди боятся заразиться. Люди не боятся, что мир закончится. Но если по правде, никто ж толком-то об этом не думает. Если бы человек думал о том, что завтра будет, как говорится, да, как очередной потоп, то люди по-другому себя вели. Люди боятся, что какое-то событие затронет их жизнь. Эпидемия повлияет на мое здоровье. Финансовый кризис сделает меня нищим. Вот этого люди боятся. Люди боятся потерять работу. Боятся остаться без средств. Если говорить глобально, то боятся пострадать от каких-то природных катаклизмов. Люди боятся много-много разных вещей. Но это не бодрствование и не страх перед Богом. Это страх перед реальностью. И часто этот страх не приводит людей и не делает людей готовыми уйти из этого мира. И вот это называется такое, знаете, очень халатное отношение. Но хорошо, всякий раз хочется говорить о том, что, ну ладно, ты священник, и ты как бы должен это говорить. Но давайте я вам еще раз к теме смерти, да, вернемся. Ну хорошо, ну отринемся от церкви, от веры, от христианства. Смерть, человеческая смерть, она же вне религии, да? Она же вне каких-то догматов. Она есть. Мы же все равно уходим отсюда. Так или иначе, мы все равно уходим. И неужто не возникает вопроса, что вот этот момент смерти, значит, что-то есть другое за всем этим, что мы здесь живем. И так получается, что мы просто боимся, что на нашу жизнь что-то повлияет негативно. И мы подобны тому миру, как вот в этих стихах. Ели, пили, женились, переживали, боялись болезней, кризисов, эпидемий и прочего. В этих стихах, вот здесь, где говорится, там очень есть схожая ситуация. Я думаю, что там тоже люди жили, зарабатывали, ели. Ну, тут такой же мир. Абсолютно мир схожий с нами. Да, нам говорится об особенной развращенности тех людей. Но я думаю, что наш мир не меньше. Разница лишь в том, наверное, что лукавый дает возможность приукрашивать этот мир. А вот теперь поговорим о реальности, что такое приукрашивать.